Это занятие посвящается схус заслугу Перо Бас Исраэл в Нью-Йорке. Мать. Жены, жены. Так. Это седьмое, по-моему, занятие из цикла народа, да, седьмое. И в прошлый раз мы говорили о том месте, которое Авраам Авину занял в Брии, в творении. Это место центральное, вместо Адам Харишон. И это место центральное, оно, естественно, обязывает. К чему оно обязывает? Поскольку произошел килькуль с Адам, то надо его восстановить, исправить тот килькуль. Так вот, это исправление имеет разные аспекты, естественно, потому что разрушение было по целому ряду параметров. И сегодня речь пойдет об одном виде исправления, очень существенном, и вот про это пойдет речь. Мы говорили в тот раз о войне, не лишь о войне, о противостоянии Авраам и Лот. И объяснялось, что это противостояние внутреннего и клипы. Лот – это клипа. Так вот, сейчас будет продолжаться вот это рассмотрение противостояния, только в другом уже аспекте. Зоэр приводит как бы мидраш. Это не сам Зоэр, но включено в этот сейфер. И там идет обсуждение псуким про Авраам и Лот. Вот сейчас мы будем смотреть, что за псуким и какого объяснения. Смотрим. Вахи рив бейн рои. Значит, был ссора, спор между пастухами Авраам и пастухами Лота. Значит, это пасук. Какая идет интерпретация? «Зе» – это «Ейцев хара», «Мецвету лот», «Шебехол йом ве йом ве зе пауэлом». Это сражение, которое идет, значит, между Авраам и Лот. Здесь описывается как сражение «Нешамы» с «Ейцем сейцер-ра», которое идет каждый день в этом мире. Значит, они помогают, управляются нешамой, имеется в виду определенные силы, которые есть внутренние силы человека, они управляются и направляются нешамой, и они же направляются и управляются посредством яйцера. С них на внутренние силы человека действуют два начала: нешама и яйцера. И одни, так это, обвиняют, протестуют против других. «Икол иврей агуф бецар бейнех». И все органы тела находятся цар, то есть страдают из-за этого. Между ними находятся. «Бейнх нешама вилсов ханох нохаш». Это вот сражение идет между нешамой и этим нахаш, то есть ветера. Смеем. Это вот война, которая идет постоянно, каждый день. Значит, вот о чем здесь речь идет. Внутри человека есть определенные силы, и они находятся в состоянии противодействия, и между ними ссора. И иврей агуф, органы тела, находятся в цар из-за этого. Значит, ну, имеется в виду не физические, по-видимому, органы тела. Смешно, что они находятся из-за этого болезни. А вот есть духовная основа человека, так сказать, 248 иворим, которые находятся в состоянии царствования. Что это означает для человека, как это проявляется? Его внутренняя основа, вот это его внутреннего тела, испытывает давление. Человек не живет спокойно. Мы думаем, что вот в чем, так сказать, чем причина беспокойства. Что на самом деле это беспокойство, оно совсем не обязательно осознается человеком. Может быть, беспокойство вызвано, скажем, какой-то конкретной причиной, скажем, какое-то неудовлетворенное желание или обстоятельство, значит, в такой ситуации находится, которая не дает ему покоя. Но здесь тогда он может заметить это нетрудно заметить. Но вот то состояние цара и воли, о котором здесь идет речь, как сражение между то и фера, оно, скорее всего, не ощущается человеком. Это его нормальное, естественное состояние, как он привык. Как человек живет, скажем, в городе, он не понимает, что воздух отравлен. Он привык к этому. Тем более, если живет в зеленом районе каком-нибудь. Так и здесь. Но почему он так этот не знает? Он привык. Он не знает, на самом деле, что такое покой, что такое минуха. Эта вещь от него скрыта. Если он хоть на секунду ощутил, вот понял, что такое на самом деле покой, ему бы стало сразу нехорошо. Но он живет, не замечая. Но тем не менее, нам здесь говорится, что это не есть состояние покоя. Внутренняя природа находится в дисбалансе. А как дальше развивается событие? Пасук говорит, «Вайомер Авраам эл Лот». Сказал Авраам Лоту. Объяснение. «Нешама хаузерес эйцу етер ра». И умерет лоу. Нешама, она обращается к Йетера, что Авраам сказал Лоту. Лот молчит. Его не беспокоит. Нешама обеспокоена той ситуацией, которая сложилась, состояние внутреннего беспокойства. Это не устраивает. Она обращается к Лоту, то есть к Йетера, и говорит, что говорится, что не будет ссоры между мною, между тобою, между моими пастухами и твоими пастухами. Есть цадотим шли и цадотим шелха. Это же объяснение. Есть стороны, которые для меня, и есть стороны, которые для тебя. Кеханашим ахим анахну. Потому что мы братья. Значит, братья. Мы говорим про Йетер, про Нешама и Йетер Ра. Какое тут братство? Но тут так идет объяснение в этом Мидраш. Йетер Тоев, Йетер Ра, Крувим, Забезе, они родственники друг с другом. Кто за этим стоит? Это вопрос. Ну, самое простое объяснение, ну, находится в одном такой цели. Связаны родственники. Это простое объяснение. Но здесь более глубокий смысл, к которому в конце концов так сказать, придем. Но само по себе утверждение очень странное, что Нешама и Йетер Ра – это вот Ахим, братья. Так вот, здесь дается пояснение еще, в каком смысле это родство. Зел и Йомин, Визел и Смол. Этот справа, а этот слева. Имеется в виду, что Йетер Тоев справа, а Йетер Ра слева. Но тоже мало о чем говорить, потому что мне здесь не имеется в виду геометрическое пространственное расположение. Так, справа, слева, мы говорим о духовных вещах, нет таких. Значит, а что мы отсюда, кстати, видим? Что в духовном мире тоже существует пространство. И вот, так сказать, хохомами и оперируют. Про духовные образы говорят в терминах пространства. Это то пространство, которое там есть в духовном мире. Что стоит за этим пространством, мы пока оставим в стороне, к этому вернемся. Дальше. Нешама продолжает. Халло, кол хаорец лефанеха, и порет ло, но, миалай, разве не вся земля перед нами? Отделись от меня. Что это означает? Вся земля перед тобою. Что, так сказать, ну, на простом языке Авраам хочет сказать Лоту, иди, вот, много места, где жить, что ты со мной хочешь иметь? Иди. Но в плане Нешама и Йетер Ара, что здесь происходит, что Нешама ему предлагает. Вся земля перед тобой, отделись. Объяснение такое. Решаим хеймбауэлом, харбе решаим хеймбауэлом. Полно решаим в мире. Лейх вишута харейхам. Пойди, так сказать, следуй им. И отделись от меня. И что он говорит? Полно решаим, что иди там и питайся у них. Так, ну давайте проанализируем этот кусочек, который мы сейчас прочли. Нашама разговаривает с Ицер Ра. Здесь указание, на самом деле, Зоэр, комментарий учит о том, что когда хочешь вести сражение, отделиться от Ейцера, чтобы он от тебя отошел, надо с ним разговаривать. Надо с ним разговаривать. Поставить, разговаривать с человеком, который перед тобою. Ну, иногда люди сами с собой разговаривают, но мы говорим, да, нормальный разговор. Он перед тобой, ты с ним разговариваешь, что он вне тебя. Это в этом идея. Поставить Ейцера вне себя. Это он очень не любит. Он на самом деле в Эдерах скрываться. Никогда не выходит прямо на человека. Он скрывается, так сказать, одевается в одежду мысли или в одежду чувств. И тут он же не виден, человек не имеет с ним дела. Он имеет дело с концепциями, с чувствами. Он не знает, что стоит за ними. И вот этот Дерех Ейцер Ара здесь предлагается сломать это. Поставить его перед собой, я с ним разговариваю. Чем умеется хорошо разговаривать именно вслух. Никого в комнате нет, ты с ним разговариваешь. Никто не подумает, что ты немножко того. А вот ты ведешь этот разговор, разговор с ним. И в чем суть разговора? Разговор содержательный. Почему? Потому что на самом деле вот есть Ейцера внутри. Это определенная сила со своими законами. Но это как бы хоть и часть человека, но он подставлен сверху. Он может им управлять. Вот этот разговор вслух с ним, это использование этой силы, управлением. Ты ему объясняешь его место. И поскольку на самом деле БМЭТ по природе ты поставлен над ним, ты имеешь право на это. Ты имеешь ту силу ему объяснить. Только надо это использовать, эту силу. Но когда начинаешь, он объясняет, он будет тебя слушаться. Потому что по природе он поставлен под тобой. Что ты ему говоришь? Смотри, я понимаю, тебе нужна пища. Ему действительно нужна пища. Он поэтому, собственно, сражается. Он не хочет съесть человека, потому что ему нужна пища. Ко всякому другому любому созданию. Скажи вот ему, что вот знаешь, много, пойди, очень много людей вокруг. И питайся там. И в этот момент происходит на самом деле отделение себя от... Не только уже от Ейцера Ара самого, что я поставил перед собой, но от Решаим. Я уже вне Решаим, я его отправляю к Решаим. И поскольку вот внутри человека происходит такая мыслительная, значит, работа, он говорит, что вот Решаим, они для Ейцера Ара. После этого гораздо труднее будет идти за этим Ейцера Ара, потому что он уже сам себя поставил вне категории Решаим. Он не хочет считать себя Раша. Он понимает на самом деле расстановку силы. Это надо проговорить. Вот суть этого разговора. Иди туда, там питайся. Я вне этого. Это укрепляет силу нашамы и ослабляет Ейцер Ара. Вот такой разговор. Итак, здесь дальше говорится о том, что надо давать вот такое увещевание и отпихивание его. Бекама, значит, много таких войн, которые происходят каждый день. А как он не отделится? Один от другого. Как и сказано, отделились один от другого. Значит, это каждый день. Тоже момент, который нельзя пропустить. Как бы ни один Хакудыш Боруху сделал творение так, что ничего нет впустую. Если дан день, что там, в этот день вот есть это сражение. Каждый день. И это хорошо бы осознать, что вот в этом на самом деле стоит суть процесса. Суть, как бы, вот человеку дан разный кайхот. Он может доказать теорему, используя сейху. Может написать стихотворение, стихи. Вот используется уже, значит, другой его потенциал. Ну, сейхл тоже, между прочим, может использовать, сказать, стихотворение пишется. Но это все, так сказать, может, и имеет смысл, но не для будущего. Впрямую с собой это не возьмешь. Что возьмешь с собой, это вот эту милхама, эту войну, которая... Чтобы иметь успех, должна идти каждый день. И подчеркнуто, что успеха вот этого отделения Ейцера от Нешамы не будет, если не будешь вести это каждый день. Постоянно. Значит, что можно сказать про это, как человек на самом деле живет? Есть разные состояния. Есть состояние, собственно, можно сгруппировать так. Есть состояние активного человека, есть состояние пассивное. Пассивное – это состояние инерции. Да? И мы говорим здесь не про так, видимую активность, а про духовный мир. Человек в видимой активности может быть очень активным в видимой жизни, но в духовном плане это живет по инерции. Инерция – это свойство материи. И, значит, инерция, ну хорошо, если она так, со знаком плюс, скажем, религиозная инерция. Человек живет, у него есть система мицвот, есть изучение Торы, есть правила, в котором он функционирует. Это держит его так, на поверхности. Он не погружается вниз, не идет за своими так сказать, влечениями, которые у него по природе существуют, контролирует себя. Плюс зарабатывает багаж на будущее. Это состояние как бы плюса религиозной инерции. Но тут нет в этой жизни как борьбы с яйцерара, которая каждый день должна вестись. Состояние активное, оно может иметь так сказать, два знака, плюс и минус. Человек не живет по инерции, он либо поднимается, либо опускается. Так вот здесь описана война, когда нешама обращается к яйцера, Авраам обращается к Лот, это когда активное движение со знаком плюс. Это здесь описано. Значит, что дальше происходит? Так, дальше после этого говорится, мы читаем, что в тексте сказано, после того, как они отделились, сказано, что Авраам поселился в земле Кенаан, а Лот он ставил шатры и да, дошел до Содома. Значит, Авраам поселился в земле Кенаан после отделения Лота. До этого он тоже был в этой же самой земле. Лот тоже остался в земле Кенаан, он далеко не ушел. Что здесь имеется в виду тогда? Вдруг сказано, Авраам поселился в земле Кенаан. Значит, объяснение дается такое. Значит, когда нешама, скажем, вот, живет в теле своем, среди этих своих внутренних сил, среди этих органов внутренних, которые у нее есть, и одежды, вот, тело духовного, это определенная так, среда, в которой она живет. И когда яйцер хара уходит, тогда среда меняется. Внутренний климат человека теперь другой. С другой стороны, с одной стороны, все то же самое, он тот же самый человек. Авраам тот же самый Авраам. Моиша тот же самый Моиша. Но, хотя и вроде та же земля, но содержание уже другое. Вот это здесь имеется в виду. Авраам поселился в земле Канаан. После отделения Лота, это уже другая земля. И как дальше здесь объяснение говорится, это земля как бы цадиким. А Лот, он наоборот перешел в другую среду. Он пошел к тем решаим, которые вокруг бегают. И там поселился. И вот два человека живут как бы на одной и той же физической земле. Но миры совершенно разные. Можно жить на одном и том же клочке земли. Но в разных духовных сферах. Но это здесь описано. И сразу после того, как вот эта земля Кнаан поменялась, изменила свое лицо для Авраама, сразу к нему явился Ахкодеш Боруху. И дает обещание про потом, что ты землю я дам тебе. Мы видим здесь, что, и мы говорили уже в прошлый раз про это, после того, как идет вот это очищение, и земля меняется, пространство меняется, тогда возникает связь со Шхиной. Ахкодеш Боруху явился ему. До этого не было. Мешал яйцера, мешал Лот. Дальше берется другой эпизод уже после того, как Лот была война четырех царей с пятью, и в результате четыре победили, Лот был взят в плен, и Авраам пошел его спасать. Вот этот эпизод сейчас будет рассмотрен. Посмотрим, как он объясняется. Вайшма Авраам ки нежба ахив. Значит, Авраам услышал, что взят в плен его брат. Объяснение дается Вайшма Авраам, за нешама, это нешама, что взят в плен, секунду, я пропустил, что это нешама, которая очищена, уж осталась очищенной в своем гуф. Значит, Лот ушел, она осталась очищенной. Сейчас этот эпизод уже будет описан в рамках нового Авраама, который уже очистился от этого, отделился от этого Лота. Уже нешама в другой как бы среде находится. Что он услышал, что взят в плен его брат. Зе яйцер хара. Это уже речь идет про яйцера. который взят в плен между этими решаим, у которых много хатаим, то есть грехов. Значит, ну и дальше будет описано странное явление. Нашама, которая освободилась от Вейцерара, пошла его чуть взять, так освобождать назад, что ли? Весьма странно. Ну, но это уже другой эпизод. Мы посмотрим, что же происходит у него. Сказано в пасук, что он вооружил воспитанников и рожденных в доме. Кого он взял с собой на войну? Кого Нашама взяла с собой на войну? Сказано еще 318 человек. Эйлухейм, идет объяснение. Эйлухейм, это вот кто? Цадиким, Шималим Батойра. Это цадиким, которые трудятся над изучением Торы. Шахейм Иврей Хагуф, что они части тела, органы тела. Сризим Лалеха Сито, которые имеют зрилус, то есть стремление идти вместе с ним, то есть нашамой. Ну, прежде чем идти дальше, что здесь говорится? Эти 318, которых нашама взяла с собой, это цадиким, которые учат, изучают Тору, они же и ворим органы тела. Как это понимается, что здесь имеется в виду? Здесь, чтобы понять это, надо учесть о том, что тот факт, что мир и человек, они идентичны. И общие законы, которые существуют в мире, они же существуют и внутри человека. Вот на этом построено это объяснение. Нешама берет с собой, находится в окружении цадиким. В чем, так сказать, роль праведников? Они живут на земле, но поскольку они праведники, изучают Тору, они имеют влияние на верхний мир. Они меняют климат верхнего мира, расстановку сил там. Конечно, в сторону Тойф. И поскольку там наверху происходит крен изменения в сторону Тойф, это не может сказаться на том, что происходит внизу. Другая шефа идет в мир. Другое соотношение сил будет здесь на земле тоже. Здесь на земле мир тоже повернется в сторону Тойф. Это интересный способ делать кируф, воздействие на происходящее, через верх. И вот такой же процесс происходит внутри человека. Здесь говорится, что цадиким – это эти еварим. Вот эти органы, так сказать, внутренние, которые есть у человека, мы не о физических органах говорим, а как бы духовных, одежды души. Если они цадиким, то есть правильные, очищенные, а уже произошло очищение от яйцера, теперь они праведные, теперь они становятся проводниками света нашамы. До этого она, свет ее блокировался. Вот эта одежда не пропускала. Очищение от яйцера, оно позволяет этому свету идти через эти органы. Это вот наподобие, как верхний мир влияет на нижний мир. Внутренний мир человека, его нашама, то, что внутри, выходит через эту одежду на те силы, которые есть у человека, и освещает их. И теперь вот это внутреннее, так сказать, состояние, внутреннее состояние сил человека, оно сориентировано в сторону плюса, в сторону тоев. Это происходит тот же самый процесс, что в творении. Дальше здесь говорится, что 318. Что за этим числом стоит? Интересный вопрос, почему у меня 318 здесь? Маш говорит, 318 взял человек с собой. И мы не о людях говорим здесь. Так вот, объяснение дается такое. Это число 318 разбивается на две части. 248 и 70. Если сложится, так и получится. 248 и 70, как раз и будет 318. А 248, это вот Рамах и Ворим, который есть у человека, который Авраам и взял с собой, как бы. А 70, 70 отражает корень нашамы, место, с которой нашама сама пришла. Это, иными словами, нашама. И что получается? Это война, которая пошла, которую Авраам пошел вести с этими четырьмя царями. Он взял с собой вот эти Эйворим. Нашама берет свои эти Эйворим и свой корень нашамы, который идет сверху. Вот что это число 318 означает. И с этой силой он побеждает Цехришаим. И так будем дальше читать объяснения, которые происходят, которые здесь приводятся. Они, так сказать, вот эти очищенные Иворим пошли вместе с ним, чтобы вести, пошли к этим Решаим. Для чего они пошли? Хейшер Аушон Мехата Эйхам. Чтобы вернуть их от их грехов, то есть чтобы они сделали Тешуву. Вот о чем идет речь. Мы спрашивали, зачем Авраам пошел и стал, зачем Нашма пошла отвоевывать назад этого Лота, то есть Эйцера. Ответ дается такой, чтобы привести людей к Тешуве. Ну и здесь у нас уже два плана. С одной стороны, люди, с другой стороны, внутренний мир самого человека. Об этом мы говорим. Два, значит, параллельно идут. Но здесь есть некоторая проблема. Что значит брать, если мы идем по внутреннему миру? Что значит брать, делать Тешуву для своего внутреннего мира? Уже же перед этим стал, что отделился. Уже эти 248 органов помогают ему. Теперь он берет их снова, чтобы помочь снова кому? Им же. С внутреннего мира. Что здесь происходит? Значит, надо понимать, по-видимому, это так. Когда говорится 248 органов, здесь имеется в виду общая структура человека. И вот общая структура человека, она повернута в сторону Тойф. Она помогает уже Нешаме. Произошло это изменение. Не тормозит духовный рост, как свойственно вот материи или Нефеш Бехемес, животной душе. А народ помогает. Они пошли вместе с Авраамом. Но это не значит еще, что у человека нет затемнений каких-то. Есть что освобождать еще. И это освобождение, которое было на первом этапе, это еще не окончательное освобождение. Есть еще над чем работать. Еще осталось 10 лет жизни, предположим. Есть еще что делать, помимо теоремы сотворения. Это одно объяснение. Или можно сказать еще так, что вот хорошо, эти 248 органов, они отпихнули от себя Ра. Но это все еще человек. Все еще человек, у которого есть, как бы, пусть нет Ейцер Ара действующего, он так отошел от него, как действующая активная сила. Но тем не менее, природа человека так и загрязнена этой силой. А то еще Нохаш вел, тот первый, от Адам пошло. Это в нем есть, эти примеси Ра. Их надо преодолеть. Кстати, вот эти примеси Ра, о которых сейчас идет речь, это на самом деле то, что создает инерцию человека. Инерция от материальности. И поскольку вот эта черная сила, эти примеси Ра, находятся в этом как бы духовном теле, это вот создает, укрепляет эту материальность. Знаете, тело может быть эластичным или застывшим. Если на уровне физическом какие-то органы застывшие, это приносит таки боль, это плохо. Так вот надо сделать тело эластичным, живым. Это уже следующий этап. Мы не говорим уже о том, что вот яйцо Ра хочет тебя съесть и нападает на тебя, пустит тебя вниз. Он уже в сторону. Все равно осталось что делать. Есть место очищению. Приведение себя в живое состояние. Ты не двигаешься по инерции, похоже на робот, который живет пусть хорошим правилам, очень хорошим правилам, но все-таки это не это сон, это галут. Надо провести эту следующую войну. Вот это и есть второй эпизод. Он пошел отвоевывать у Решаим, то есть у вот этого плохого, что вот эти, так сказать, то, что осталось доделать. Да, правда, здесь говорится больше, здесь говорится, что и Лот он выбрал. Взял Ейцера, тоже освободил. Это уже вещь непонятная. Давайте посмотрим, какое идет объяснение. Макси, что написано, приводится посох. И он преследовал от Дан до места, которое называется Дан. Дан – это название города. Только Раши в Хумаш объясняет, что такого города не существует. Тогда что здесь имеется в виду? Ну, Раши приводит Мидраш, по-моему, Гемору. Гемору, по-моему, Санхедрин приводит. Но здесь Зоре дается другое объяснение. Здесь объясняется так, что это за город Дан такой. Дан – это от слова Дин – суд. То есть, когда кто-то... Нашама пошла в это второе сражение, используя же потенциал свой, своей ворем, она опирается на Дин. Преследует до места, которое называется Дин. И здесь объяснение такое, что дать им знать, этим решаим, о том, что вот есть Дин в этом мире, есть наказание в геном. И это приводит к Тешуве. это приводит к Ташуве. На самом деле, как бы Ташуве много направлений, человек по-разному приходит к Ташуве. Но с другой стороны, каким бы способом он ни приходил, он не идет к Ташуве от хорошего. Каким-то образом его жизнь не устраивает. Иначе чего делать Ташуве? Если все в порядке, никакого беспокойства нет внутреннего или внешнего. Ну и человек сидит на своем месте. Зачем он делает Ташуве, менять что-то? Он же привык к чему? Привык к своей жизни. От чего-то негативного человек хочет уйти в духовной сфере, еще как-то. И вот это негативное, что его сопутствует в жизни, это и есть на самом деле действие дин. Все негативное от ситрахры. Это и есть ойныш. Он может не осознавать, что это вот ойныш идет на него. Не все так это люди столь развиты, чтобы вот понимать эти все вещи, что с ним внутри там происходит. И иметь правильную картину, что происходит. Но человек чувствует, вот, он не хочет, не может уже так жить, как жил. Разные причины есть. Но вот ему надо оттолкнуться от того, что он не хочет быть в том месте, где он есть. Почему? Потому что там ойныш у него в той или иной форме. А ойныш – это ситрах, это дин. Поэтому и заберется. Объясни им вот этот дин. Объясни. И когда они поймут, твои самые внутренние органы это поймут, что так здесь происходит. Подумай про то, что будет потом, геном. Это место для того, чтобы сделать тешуву. Тешува связана с уходом от негативного. Вот это надо объяснить. Это можно взять на вооружение так сказать, тем, кто хочет делать кируф. Разные бывают, я говорю, но человек уходит, есть вот в подавляющем большинстве случаев это уход негативного. Так, чуть дальше, как называется событие. Так. Есть еще один момент, который я пропустил, но сейчас я возвращаюсь при этой войне, когда участвуют 248 органов. Я говорил, что вот это есть какое-то очищение внутреннее, один из способов объяснить. А сейчас я дам другое объяснение, которое основано на идее Аризал. Хотя сам он не говорит это прямо, то, что будет сказано. Но из него можно использовать один момент, который поможет понять вот то, что здесь происходит. А именно, когда Аризал пишет о этой войне четырех царей против пяти, он говорит, что это очень как бы глобальная, что ли, война. Это война между четырьмя и пятью. И что это за четыре, что это за пять? Четыре – это как бы четыре основы, которые стоят, из которых создан мир, творение, человек. Их обычно называют как Эйш, Маэм, там Рух и Офр. Вода, огонь, воздух, ведь воздух и Офр, значит, земля. Это не физические категории, естественно, духовные. Но вот из них состоит и внутренний мир человека тоже. Душа состоит из этих аспектов. Тело духовное состоит, физическое тоже, конечно, безусловно. Это вот четыре. С кем они сражаются, то эти пять чувств – зрение, слух, осязание, обоняние и речь. Пять чувств. Они ведут в Милхаму. Ну, дальше Аризал говорит, что это связано так, уже с моментом, когда душа отделяется от тела. В это объяснение мы не пойдем, как он описывает эту войну, со всеми деталями, между прочим, с названием мест. Но мы сейчас так, в это объяснение не пойдем. Возьмем оттуда сам факт. Вот это четыре, против которых Авраам начал войну, Нешама начала войну, освобождение Яцера. Это война против своих четырех оснований. Вот эти четыре основы, они как бы... Они вот и заражены этим яйцера, этим коэхра. И победить их, это значит, как бы, взять хорошее, что там есть, и плохое отпихнуть. Вот так можно объяснить. Это ложится в то объяснение, которое давалось раньше, использование того, что вот эти четыре, это как раз есть четыре основания. Общее очищение от этих примесей ра в человеке. Так вот, значит, дальше говорится о том, что он освободил также и Лот. Помимо того, что вот он освободил от яйцер ра грешников, либо людей, это вот то шоу, которое в мире происходит, либо свою собственную природу освободил от этой силы Ра.
Чувств, а? А органы чувств.
Ну, я говорил, что мы сейчас не будем идти в описание, объяснение, которое Аризал давал. Я просто из того описания взял только факт, к чему относится 4. А дальше он там описывает, в чем здесь. Общая идея такая, там, когда вот перед смертью эти 4 силы хотят изгнать живое. В этом есть смысл смерти. Живой изгоняется. Вот они хотят победить 5 чувств, чтобы их не было. Но это, кстати, уже отдельный, так сказать, сложный вопрос. Мы в него сейчас идти не будем. Так. Так вот, дальше, значит, сказано. Вегамес Лот, Ахив. И также вот он, Лота, брата своего, спас. И объяснение идет. И даже этот Ейцергара, он, так сказать, его тоже спас. До того, что он его как бы согнул, подчинил. Балкорхах, насильно. Это первое, что он сделал, подчинил его, согнул. И второе, мамцикулсоу, подсластил его. Ну, что значит его подчинить, я понимаю. Так? Значит, подсластить, это уже трудно понять. Пока оставим в стороне, что это значит, потом мы к этому вернемся. Эти две вещи он сделал с ним. И тем самым он вернул его из этого плена. За этим он пошел. Чтобы сам Ейцера, с одной стороны, сломить, а с другой стороны, делать сладким. Это освобождение какое-то. Что здесь происходит? Это интересно понять. Это новый поворот в обращении с Ейцера. Так, читаем дальше. Он хакол мейшев в тешува шлейма. Все он вернул к тешуве шлейма. Здесь же говорится тешува шлейма. Не просто тешува, а полная тешува. Раньше такого не было. Это случилось из-за того, что он не был в покое, то есть Авраам, то есть Нешама не было в покое, Йом Велайла, что он пошел, и ночью его преследовал, и днем преследовал, все время его преследовал, значит, пока вот, не победил его. И дальше в конце сказано, «Вихозру ледворим решаним», и они вернулись к начальному, как бы, к первоначальному состоянию. Тоже загадка, что здесь имеется в виду. Что-то у нас остался интересный вопрос выяснить, что означает это возвращение Ейцерара к тешуве. Такого я еще никогда не слышал. Ейцерара сделал тешуву. Что это обозначает, что такое? Для этого мы возьмем уже другое, уже сам Сефер Зоер. Не Мидраш как бы в нем, а сам Сефер. И посмотрим, как этот вопрос трактуется там. Зоэ приводит пасук из Тахилим. «Ки малахов и цаве лох лишмархо бехол драхеха». Потому что малохим, ангелов, я прикажу, я дословно перевожу, прикажу тебе, чтобы они хранили тебя на всех твоих путях. Ну, значит, вот нуждается в объяснении, что здесь имеется в виду. Что Давид Хамелах имеет здесь в виду? Дается взор такое объяснение. Шахарей, бешо шахаодом болуойлом, что вот в то время, когда человек приходит в мир, то есть рождается, мияд, моментально, приготовлен для него хейцер ра, который, значит, ну, обвиняет, атакует его, человека, постоянно. Как сказано, и приводится пасук. «Лепесах хатас ровец». Это пасук из той истории, где про Каин говорится. Он говорит, будешь делать хорошо, тебя поднимут, если нет, ты будешь... И дальше в конце пасук говорится вот этот, эти слова. «Лепесах хатас ровец». У входа грех лежит. Значит, какой вход, какой грех, почему лежит. Ну, человек может читать Хумаш каждый год, и ему в голову не придет, а что здесь, собственно, имеется в виду?
Почему его впустили?
Какой вход здесь, так? Какой грех, какого греха надо впустить? Значит, вот у вас есть объяснение, но вот можно подумать. Так здесь говорится, объяснение вот какое. Мазе, хатас, что это за хатас, за грех, который упоминается, который лежит, за Ейцер-Хара. Это Ейцер-Хара. Дальше приводится другой посох из Тахилим в подтверждение этому и продолжается. Мипней шеху осе, потому что он сделан для человека, и каждый день он его, так сказать, хочет сбить с ног перед его Творцом. Ейцер-Хара этот, он не отходит от человека, который родился в Эламим все время. Пока не умрет, он будет с ним. Ну, вроде все понятно. Мы уже свыклись с этой мыслью, что от рождения получили этот Ейцер-Хара. А нас уже не столь сильно беспокоит. Ну, почему? Потому что не только я, другой же тоже. Так уже легче. Когда все имеют это, уже нет степени такой ответственности на себя. Человек не понимает по глупости своей, что когда он пойдет наверх, он не сможет эти слова сказать, что у других тоже это было. Но вот я говорю, что мы привыкли к тому, что здесь написано. Если вдуматься, очень странно. Ейцер-Хара хочет, значит, сбить человека перед его господином, то есть перед Творцом, а когда он пришел в человека с рождения. Возьмем двухлетнего мальчика, скажем, или девочку. И чем тут Акодеш Боруху? Что здесь имеется в виду тогда? Всю жизнь от рождения. Какой Ейцер-Хара у двухлетнего? Как он сбивает его с пути истинного? Навряд ли, верно? Тогда что имеется здесь в виду? Это уже вопрос. Вот пока человек не поставит себе вопрос, он на самом деле не поймет, о чем здесь идет речь. Все будет проходить гладко. И дальше следующая строчка и так далее. Если есть вопрос, значит, начинаешь думать уже. Если и так написано, что вопрос должен возникнуть. Двухлетнего, какое может быть сражение против Акодеш Боруху? Как это тогда понимать? Ну, давайте оттолкнемся от взрослого человека. Что значит, что вот Ейцер-Хара его толкает, и он идет против Акодеш Боруху? Делает Авейра, скажем. Классический пример сражения с Хашамаем. Делает Авейра. Грех. И что происходит? В этот момент он как бы портит свою одежду души. Теперь она же не пропускает свет, как раньше. Происходит сужение света. Это и есть то, как Ейцер-Хара был создан. Он был создан сужением света. Мы про это говорили. Но как он создан, так он и действует. Происходит сужение света. Акодеш Боруху хочет, чтобы свет шел в мир. Он, так сказать, сужает этот свет. Вот и есть война с ним. Есть противостояние небесам. Если мы возьмем двухлетнего ребенка, значит, он схватил игрушку у другого. Себе. Что здесь действует? От какого качества он это сделал? Наполнено это качество светом или, наоборот, там сужение? Ясно, что сужение. Это качество, которое есть у малыша, оно, на самом деле, вот этого Ейцер-Хара. У взрослого это проявляется одним образом. Он тоже может схватить у другого вещь. Это, значит, сплошь и рядом происходит. Но вот у ребенка это проявляется. Пусть он не воюет с Акодеш Боруху, не в этом дело. Но суть та же самая. Вот эта сила сужения света дана человеку от рождения. Тот Ейцер-Хара, который у него существует. И со временем это выходит так и сражение уже на более высокий уровень просто. Но суть та же самая, сужение света. Этим награжден человек от начала. Дальше читаем. Вейцер Хатоев. Бо лебен одам, Ейцер-Тоев приходит в человека, когда, вот это уже интересно, про Ейцер-Хара мы узнали, когда он приходит с рождения, вышел на свет, уже появился эта сила вместе с ним. А Ейцер-Тоев когда? Объяснение. Михаем от дня шебо лытахер. Когда он приходит очищать себя. Вот с этого дня приходит Ейцер-Тоев. Опять-таки, зададимся вопросом. Ну хорошо, не всякий человек так это очищает себя, но человек может делать хорошие вещи. Полно людей, которые делают хорошие вещи, помогают, скажем, другому, такое. Но это никак связано с очищением их. Почему же здесь говорит, что есть ртовик приходит, когда человек начинает себя очищать? Ну, очевидно, когда человек делает хорошее действие, это не значит, что этот Ейзер тоже участвует в этот момент. Он так, у него такие медот хорошие. По природе он вот награжден, так папа, мама позаботились, они, по-видимому, были добрыми, еще что-то. Как он получил эти медот? Может, еще из-за чего-то? И вот он действует хорошо, но Ейзер тоже здесь абсолютно ни при чем. Ейзер тоже начинается в тот момент, как здесь нас учат, когда человек начинает очищать себя. От чего очищать? Не от физической, естественно, грязи, а от этих примесей ра, которые мешают его связи с его нашамой. От этого начинается очищение. Вот это как раз тогда уже точно Ейзер Тов действует. И вот с этого дня он и приходит в человека. А если нет этого, он не очищает себя. Вот это Ейзер Тов, он спит все время. Не просыпается, где-то там стоит, значит, и уже уснул, потому что он, может, надежду потерял. Но действительно, приходит человека не от рождения, а в тот момент, когда человек начинает себя очищать, и сражаться с ра в себе, преодолевать эту вот силу черную. Когда это? А когда угодно. У каждого свой срок. Может, у двухлетнего мальчика тоже такое быть. Может, и 22 года ему будет. Читаем дальше. Уматай, бо бен хаодом лахитахер, и когда приходит человек очищать себя, вот здесь уже начинается другое, не как я раньше говорил, 13 лет. 13 лет человек приходит очищать себя. Так получается противоречие между тем, что сказано сейчас, и тем, что сказано раньше. Раньше говорилось, это вот день, когда он начал очищать себя. Это просто день, никак не связан с возрастом. А сейчас указывается уже возраст, 13 лет. Как это понимать? Значит, 13 лет – это возраст бар-мицвы, выполнение мицвот. Значит, давайте от этого оттолкнемся. Человек мог делать раньше тоже хорошие поступки, тоже так идти против своей яйцера ранее, обязательно так, с 13 лет. Но здесь сказано 13 лет. Значит, очевидно, мицвот имеют специальную силу очищения. Как мы говорили как-то, вот, что на Гар-Синай народ получил коэх тойры. Не просто учение, а коэх воздействовать на верхний мир и садиться на себя самого. Гой выполняет то же самое действие. Не будет этого воздействия. Он оденет цицис, ничего не изменится. Еврей оденет цицис, выполнит мицву, уже происходят какие-то изменения. Тогда здесь так же. Он выполнял эти действия очищения от ра, но это не было той силы, которая достигается в результате мицвот. Вот теперь началось очищение. Поэтому и дается здесь 13 лет. С этого возраста. Если кто приходит до этого, значит, он не имеет той силы, которую он получает в 13 лет. Ну, вот объяснение. Так ведь. Это, значит, гробовое молчание. Я слышу гробовое молчание. Что оно значит?
А почему не грех у порога будет? Почему не?
Где грех на пороге? Это я не объяснял, этот пасук. Здесь просто говорится, Зоэр использует факт, что вот... давайте потом мы к этому вопросу вернемся. Я его запомнил, и мы к нему вернемся. Я хочу сейчас уходить в прошлое уже. Так, значит, я ожидал, что объяснение пройдет, и всем будет принято, но я верю, что нет. Бесмило ни при чем, а уже сказали, что когда человек рождается, у него нет яйца тойф. Он, когда мальчик родился, он не очищает себя. Правильно? Что у вас были какие-то представления до этого в голове и в сердце вас вложили о том, что когда человек рождается, брисмила его через сердце, точка. Зоэр учит по-другому, точка. Вот я дал объяснение. 600, брис, это самое, бар-мицва, 13 лет. Объяснение логичное, правильно? И вроде убедительное, я только думал, что всем оно понравится, и все примут, но я верю, что не совсем. На самом деле оно неправильное. Он неправильно это объясняет, хотя логично. Для чего я привел? Чтобы как бы воспитывать публику. А именно, наш век, и не только наш век, и предыдущий, и предпредыдущий, наш особенно, наполнен ложными концепциями. Вот одна из них была, только что высказана, про Брис. И эти ложные концепции, они деваются в очень логичную формулировку, и глубокую, разумную. Вот я привел такое рассуждение, сам построил его, не списал ниоткуда. Звучит очень логично. Если бы я продолжал еще дальше говорить, то все приняли бы это, я уверяю. На самом деле оно неверное. Не всякое объяснения, которые даются в Торе, которые кажутся глубоким и умным, являются правильным. И как распознать, где правильно, где неправильно? Это трудно. И здесь нужна как бы внутренняя интуиция, которая основывается на знаниях, на изучении вопроса, и само знание. Вот есть факт, который противоречит тому объяснению, которое я предложил сейчас, а именно, который сбивает это как бы красивое построение логическое. Факт состоит в следующем. Аризал в Сефер Шарах Гилгулим говорит, что бывают случаи, когда человек рождается, и вот у него есть нефеш, и он очищает, и до того уже очистил себя, что к 13 годам он получает новый уровень души, рух, что мы отсюда слышим, что очищение, о котором говорил Зоя в предыдущей строке, возможно, до 13 лет, причем даже на очень хорошем уровне. Но может дойти до такого уровня, до которого человек всю жизнь не дойдет, здесь живя, в этом мире. 13 годам он может уже достигнуть этого уровня. Раньше, чем 13, рог не получит свой, но в 13 он получит. Но тогда, значит, это полностью противоречит тому, что я говорил про мицвот, что они именно очищают, а другое неэффективно. До 13 лет до мицвот, это неверно. Мы это видим, человек может очищать себя и до 13 лет. Тогда что имеет в виду Зоэр, когда говорит 13 лет? То есть, что приходит в 13 лет? Это же вопрос. Как согласовать то, что Аризал говорит, то, что здесь говорится, Зоэр? Значит, я сейчас предложу гипотезу. Видишь, это гипотеза, которая, как мне кажется, имеет под собой основания существенные. Но все-таки это, так сказать, еще как бы не предлагаю как действительно реальное знание, а как гипотезу. Весьма-весьма правдоподобно, правда. Значит, идея вот в чем. Чтобы понять это число, эту строчку вот Зоэр, которая говорит про как бы мармицу, 13 лет, надо знать, что происходит в верхнем мире. А именно, там тоже есть человек, который тоже растет, как бы. И там происходит такое, что вот на определенном этапе начинает как бы в его тело, того верхнего человека, который, конечно же, не тело, материально. Но. Не надо себе ничего придумывать. Какой-то человек общий вот существует. Я говорю про Адам. Нет. Мы не про конкретного человека говорим. Мы говорим про общую концепцию творения, сотворения мира сейчас.
Уровень души.
Не надо от себя придумывать ничего. Вы хотите сделать еще больше. Я придумал, вы еще больше хотите. Не надо. Не надо от себя ничего фантазировать, у вас нет знаний, нет основы для этого. Никому корней души я ни слова не сказал. Не надо от себя ничего идти. Значит, есть сотворение мира. Так же, как в нижнем мире есть человек, которого сотворил Хакодеш Боруху. Так еще до этого в верхнем мире есть был человек. И там вот. Есть там человек этот. Он тоже имеет свой рост. Это не физический человек, это часть творения, которая называется человек. Но не нижнего творения, а верхнего творения.
Того же человека.
Творение, а?
Того же человека.
Что?
Того же самого человека.
Кого-того же.
Нет, не того же.
Какой-то...
Есть, нет, давайте так я скажу. Есть нижний мир, есть верхний мир. В нижнем мире есть человек. В верхнем мире есть определенная как бы часть творения, которая названа человеком. Это часть творения, которая названа человеком. Есть часть существования Творца, которая называется человек. Вот и все. Кто хочет поближе с этим познакомиться, есть книга такая по образу и подобию, там это да. Есть концепция образа человека, там это подробно изложено.
Это как потенциал?
Ну, никакого нет потенциала. Прочтите снова тот момент. Там образ человека описан, что это такое. Значит, это верхний человек. И я не советую сейчас от себя что-то домысливать, потому что это получится наверняка неправильно. Лучше слушать, просто понимать то, что я говорю, и все. Без достройки своей. Нет базы. Чтобы достраивать, надо иметь базу достройки. Если нет, так будет только ошибка. Поэтому лучше не идти в свою достройку, а просто что услышится, то услышится. Значит, есть верхний человек, который имеет... Это часть творения, часть самого существования самого Творца, корень всего. Если человек внизу, значит, корень у него тоже есть, он тоже человек. Но это Творец сам. Так, дальше двинемся. Вот он имеет свой рост. И каждый рост, так же, как здесь рост на Земле, зависит от того, вот, насколько разум человека развивается, насколько развивается его нашама в нем. Так же и там. Вот это внутреннее духовность, внутренняя нешама того верхнего человека, в него входит постепенно. Это его там взросление, там наверху. И вот есть период, когда оно имеет логическое завершение, не то что логическое, а фактическое завершение. Это 13 лет. Это не наши 13 лет, конечно. Это 13 лет в том верхнем измерении. Как бы то верхнее измерение, оно имеет категорию пространства и времени. Мы это видим. Некоторые думают, что вот у Хакодеш Боруха нет времени. Пожалуйста, есть там в его мире, есть вот этот верхний человек, у которого есть 13 лет, есть 20 лет тоже там. Есть время там наверху тоже. Оно не такое, конечно, как здесь, тот год, не такой, как этот год. Вот в тех измерениях к 13 годам вот эта нешама входит в того, нешама этого верхнего человека входит в этого верхнего человека.
Он рождается и умирает?
Не поняли, слушайте. Не поняли, естественно, что не поняли. Потом будете задавать вопросы, спросите. Может, я смогу объяснить. Так. Так вот, дальше нижний мир отражает то, что там происходит наверху. И вот это бар-мицва, 13 лет, про которое говорится здесь уже, означает, вот если мы проведем эту параллель, что вот эта нешама человека входит в тело до того уровня, когда уже возможно очищать себя. Но не разово, скажем, как вот мальчик 2 лет победил свой яйцерара. Это становится возможностью реальной жизни в разных обстоятельствах. Вот когда этот момент изменения этого соотношения нешамы и материальной природы гуф меняется настолько, что у человека нешама входит в таком, так сказать, получает же такую силу, что она может влиять и очищать на постоянной основе человека от этих примесей ра, в этот возраст пойман числом 13, потому что наверху там число 13. Здесь, ну, кто сказал, что именно 13? Есть люди, у которых раньше эта возможность приходит сражаться против своего коэхра, у других попозже. Но где-то здесь дано вот ориентировочное число 13. Материальный мир, он, вот наш видимый мир, он всегда имеет поправку, коррекцию на то, что происходит наверху. Там все чисто, 13, все. Ни дня позже, ни дня раньше. Тот там такой отсчет. Здесь материальный мир, есть такая коррекция, с погрешностью всякие. Но в принципе, по-видимому, здесь имеется в виду, что вот около этого возраста возникает возможность у человека очищать себя от этих примесей. Это то, что сказано в Зоре раньше, что в этот день Тоф приходит. А дальше Зоре говорит, что около 13 лет. И говоря нам эти 13 лет, она дает нам понимание, а что на самом деле происходит. Про саму нашему не говорится ни слова. Это Сефер Зоэр. Тот, кто знает, о чем вот это верхнее соотношение между верхним и нижним, он моментально поймет, почему. Что число 13 лет там назначает. Значит, здесь это происходит. Это объяснение, которое мне кажется правильным. Так, дальше. Читаем дальше. Что-то приходит в 13 лет Ейцер Тоев. И дальше, и тогда... Они соединяются вместе в человеке. Теперь они оба в человеке вместе. Тоев Лиямин, значит, яйцер Тоев справа, а яйцер Ра слева. Ну, что значит справа и слева? Мы говорили уже, что это не пространство физическое справа и слева. Что значит справа и слева на уровне духовном? Как там это пространство понимается? Вот мы знаем, что, видим, вернее, что там в этом духовном пространстве есть то, что мы называем правое, и то, что мы называем левое. То, что это значит? Объяснение такое. Правая сторона – это сторона хесед. Левая сторона – это сторона дин. Если у человека качество дин, есть качество хесед. Если у Хакодеш Боруха качество дин, есть качество хесед. Есть творение силы, представляющие дин, есть силы, представляющие хесед. Вот это называется правая сторона и левая сторона. Это пространство в духовном, духовное пространство. Так оно меряется. Эти две силы. Одна называется правой стороной, другая левой. Неважно физически, физически вообще там бессмысленно это говорить. Может представитель яйцер стороны дин присутствовать в одном человеке, за 10 верст в другом человеке. И там слева. Неважно, как они здесь на земле расположены друг к другу. И там это будет левая сторона. Сторона хэсет – это всегда правая. Так вот, яйцер тоев, он занимает правую, а яйцер ра левую. Здесь как бы нас Зоэр учит, что тем, кто знает, что такое правый и левый, он сразу поймет, Тоев, он представляет Мидас Хесед, а Ра – Мидас Дин. Интересная информация. Дальше читаем. И это эти два Малохим, Мамаш, которые назначены. То есть мы оттолкнулись от пасу, который сказал Давид Амелах, а именно, что вот два Малохим приказываю, как он же говорит, приказываю тебе, чтобы они тебя хранили. Малохим. Вот это эти два Малохим. Вот оказывается, что произошло. Когда человек рождается, Акодыш Борогу посылает к нему двух Малохим, двух ангелов. Имя одному Ейцер Ра, он, этот ангел, сделан посредством Мидас Дин, качества Дин Творца, и Ейцер Тоев посредством качества Хесед Творца. Вот они с человеком. И мы уже прочли, как, в каком соотношении. Ейцер Ра – это Малох, он прямо здесь, сразу, от рождения. Ейцер Тоев приходит постепенно. Этот Малох, если приходит, человек может всю жизнь так не очищать себя, и этот Малох все время будет там, на задворках где-то. Но если приходит, он приходит постепенно. 13 лет – это вот как бы переломный момент, что ли. Дальше, что происходит, что написано дальше про это, про этих двух Малохим. «Пришбо бенодам лехитахер». Приходит человек и начинает себя исправлять. Очищать. Вот решил очистить себя. Для этого он не обязательно должен делать, в смысле, стать балтышу. Сначала был нерелигиозным, теперь стал религиозным. Религиозный человек тоже может очищать себя. Это имеется в виду здесь. Пришел, решил себя очищать на каком-то этапе. Его уже не хочет жить по инерции, вот так, как ему, так сказать, запрограммировано. Хочет пожить немножко на земле. В другом мире, оставляясь на земле. Так он пришел себя очищать. Что тогда происходит? Этот Ейцер Ара склоняется перед ним. То есть, если человек начинает, на самом деле, поставил перед собой задачу очистить себя, избавиться, Зоэ сейчас не объясняет, почему, как это работает, а просто сам факт приводит, который весьма значим. Ейцер Ара начинает уступать. Как только человек начинает себя очищать, эта сила склоняет голову перед ним. Проблема в том, что начать. Чтобы начать, надо понять, что я должен себя очищать. Вот когда он поймет человек и начнет это делать, он увидит, что Зоэ прав. Что эта сила склоняет голову перед ним. Так, дальше что будет происходить? Вешовает Юмин Алсмол. И правая начинает управлять левым. Ейцер Тоев, этот Малах, будет править левым. Ейцера. И оба они соединяются в пару, чтобы хранить человека по всем его путям. Как и сказано в посохе, я приказываю двух Малохим, чтобы они хранили тебя. Ну, здесь уже новый момент появился. Ейцера не просто уходит на задворки, он преобразуется в силу положительную, которая хранит человека. Это уже большой хидуш.
Да.
Мы обычно так к нему не относимся. Мы говорим, злая сила вон от меня, не хочу с тобой иметь дело. А здесь говорится другое. Можно его так согнуть, и так, как раньше сказано, еще подсластить. Помните, подсластить, наверное, был вопрос, что значит подсластить? Что он будет тебя охранять? И на самом деле с этой силой, с этой целью и послал Хакодеш Борух из двух Малохим, чтобы они охраняли человека на всех его путях. Это потом, когда я вот этот Малох вошел в человека, он так и изменил своему начальному назначению и стал его разбивать человека с пути. Но в принципе он был послан не для того, чтобы сбить человека. Что все это значит? Как это понимать, что теперь Ейцер Ара будет охранять человека? Есть пасук в Хумаш, который говорит следующее: «Вяхавта Ашем Элокеха бехол левовехо, бехол навшехо, бехол медехо». Полюби Творца всем сердцем своим. Значит, Раши приводит объяснение всем сердцем. Сердце написано через два бет. Зачем два, а не один? Лейф имеет только один бет. Объяснение из Геморы такое, что должен служить человеку двумя Ейцер Ра и Ейцер Тоев. Ну, прекрасно. Осталось только понять, ну как при помощи Ейцера можно служить, я понимаю. Как при помощи Ейцера можно служить, какой же Бороде, я не понимаю. Это загадка. Это загадка сродни той, которая была до этого. Потому что до сих пор мы имели, что Ецер-Ра может охранять человека. А здесь еще ступень дальше. Не просто охранять человека, но еще служить Творцу. Это еще больше непонятно. А кого охраняется? От кого надо охранять человека? Не от палестинцев. От Ецер-Ра, правильно. От какой охраны надо охранять человека? Об этом мы же говорим про духовные вещи. Получается, что Ецер-Ра охраняет человека от какой охраны. И не только охраняет такой охрану, но еще служит Творцу. Что имеется здесь в виду? Значит, давайте поймем, что все это значит. Опираясь вот на тот текст, который был дан. Были посланы два малухи человеку. Один от справа, другой слева, то есть один от Мидас Хеса, другой от Мидас Дин. Один представляет Хеса, другой Гвура, силу. Это две силы, которые существуют. Они называются Малохим, ангелы, назвать можешь как угодно. На самом деле это две силы, которые были созданы. Есть материальные вещи, есть вещи, которые не имеют материальной оболочки. Силы как бы без материальной оболочки. Это вот есть две силы, которые есть у человека, которые даны ему по рождению. А кое же гору с самого начала послал их ему. Дальше, вот эта негативная сила, когда вошла в человека, она там встретила, это Гевура встретила, я сказал негативно, извиняюсь. Вот эта сила Гевура вошла в человека, там она встретила Коэхра, который от рождения уже там был, от Адама получен по наследству, в природе человека, и она превратилась в Ейцерара. Изначально не было. Когда она была вне человека, это была Гевура, это не был Коэхра, это представитель Медаздин. Когда вошла в человека, она оделась в эту черную оболочку, впиталась и превратилась, так сказать, в этот Ейцер-Ра, который есть теперь у человека. Что дальше происходит? Приходит очищение. Нашама начала очищать, согнула, а именно вычистила эту гвуру, очистила ее от этих примесей Ра в определенной степени. И теперь все вернулось на круги своя, как сказано здесь в конце. Первоначальное состояние сказано. А что за первоначальное состояние? Вот тут это Гевура без Коэхра.
Да.
И теперь это сила, которая уже будет охранять человека от Ра, от зла, от всего плохого. И именно Гевура будет охраняться. Именно Гевура приводит человека к Тешуве. Не Мидас Хесед. Гевура. И при помощи этой силы человек теперь может служить к Творцу. Не просто охраняет его, но бехол левовахо. Хас вошел он с Ецер-Ра, может служить Творцу. Не это имеется в виду. Хотя, возможно, такие объяснения тоже даются. Я сказал, возможно, но я же поймался, что наверняка такие объяснения даются. Я сейчас даю объяснение, которое основано на Рамхале. Это вот Бехол Вовах, это Гевура, очищенная от этих примесей. Это уже, как говорится, от Медас Дин, это Гевура. И она будет охранять от Коэхра и вести человека наверх. Но здесь сказано больше дальше. Одна подчиняется другой. То есть Хесед взял власть над Гевурой в человеке. Один бет в сердце взял власть над другим. Это как раз объяснение то, что подсластил. Помните, мы говорили, не просто согнул его, но и подсластил. Значит, подсластил, дал сладость вот, духовно от Мидас Хесед. И теперь Гевура, получившая эту сладость, уже может быть действительно Гевурой, той, которая задумана изначально, которая должна хранить человека от зла, которое вокруг, и вести его туда наверх. Вот что здесь имеется в виду. Образ Гевуры – это огонь. Огонь, он идет вверх. Сила вести человека вверх, она от Гевуры. Если она без хесед, человек идет вниз, это разрушение. Но здесь говорится, когда ты эту силу подсластишь, за счет чего? Разные средства есть, изучение Торы, другие вещи. Но когда это произойдет, и будет изгнана эта грязь, тогда два малухим Хакудыш Баруху сделал. Один Тов, другой Ра. Так, ну хорошо, значит, на сегодня мы остановимся. Пожалуйста, какие есть вопросы? У вас какой-то вопрос был, я же забыл. А, про этот, у входа грех лежит, да? Значит, это целая история, почему здесь идет речь про яйца Ра именно. Так, я не думаю, что сейчас, так сказать...
Еще один новый урок выключить.
Да, как хочешь, не знаю.
Пусть будет.
Значит, ну это целый анализ этого посука. Это, может, какая-нибудь лекция про это будет. Можем сделать лекцию на эту тему. Сам по себе посук очень значим, и там это всплывет. Само посук это видно. Еще, пожалуйста, какие...
А я задавал вопрос.
Пожалуйста.
Я не знаю, подпишу он ответ или нет. А если человек придет к иудаизму поздно, то происходит это, то происходит плохо.
С кое-хра что происходит?
После 12 лет.
Да, конечно. Вопрос, что происходит с кое-хра, когда человек сделал тешуву в возрасте? В этом вопрос, да?
Да, я так поняла это.
Значит, если вопрос был задан такой, что происходит с человеком, если он сделал тешуву, пришел к иудаизму в зрелом возрасте или в позднем возрасте? Что будет с кое-хра? Ну, собственно, сражение перед ними дальше, насколько он преуспеет, тут нет... Для этого сражения сказано «кол йом вейом» – каждый день. Никаких возрастных ограничений нет, сражайся. Еще, пожалуйста.
Алло, меня слышно?
Да, очень хорошо слышно.
Скажите, пожалуйста, Квадраф, вот то, что мы читаем в Каббалат Шаббат, называется «Ана Бехох». Там идут отрывочки из книги Зор, и там вот первая Хесед, потом Гвура, Тиферет и так далее. Это тоже вот к этому имеет отношение правое и левое, борьба и уравновешивание. И еще когда мы читаем Шма на ночь, там говорится о том, что у нас справа Михаэль, слева Гавриэль и так далее. Да? Вот это вот нужно читать для того, чтобы нам помочь бороться вот с этими явлениями, о которых вы рассказывали, и как бы уравновешивать и стараться, ну, как сказать, в общем, смочь побороть Ецарара хоть чуть-чуть, да?
Так, сейчас я попробую ответить на этот вопрос. Первый был кусочек из Каббалат Шаббат. Там тот момент, который вы указали, это на самом деле вот эти, этот отрывок, он, это приводится имя Хакодеш Боруху, которое имеет очень большую силу, поэтому в конце говорится Барух Шаим Кивоет, вот это, что мы говорим. Вот, это очень высокое имя, его 42-буквенное приводится. И действительно в Каббале там изучается, что это означает. Мы его говорим, и как вы сказали, вот перед Криашма Алхамита, то есть Криашма, которая перед сном говорится, тоже есть разговор про Малохим, вот такое. Что все это, как бы, какое мы отношение имеем к Малохим, в этом был суть вопроса. Ответ вот какой. Значит, есть сфарим, который объясняет, что все это значит. Если человек дошел до этого уровня, он может это понимать, и так сказать, тогда, произнося эти слова, он будет вкладывать, иметь специальный каванут. Аризал написал специальный сефер, сефер каванут. Ну, не он написал, а так сказать, Рав Хаим Витал. И в издании, которое здесь есть, это два тома. Вот все они про каванут, которые должны быть. Дальше. Что говорит обычный человек, который не изучал всех этих вещей? Он должен понимать, что он говорит слова на иврите, на ложном хакодеш, и эти слова сами по себе, произнесенные как бы не вскользь, а нормально на иврите, они уже сами по себе будут иметь силу. И в этот момент какие-то верхние вещи будут включаться, и все, и больше ничего не надо знать.
Они помогают нам немножко вот бороться с Ецарара, да?
Значит, что-то будет происходить, что будет, то будет. Там скорее охрана речь идет, об охране какой-то. Справа, слева, чтобы была охрана справа, слева, вот это имеется в виду.
Спасибо.
Еще, пожалуйста.
Можно такой вопрос задать. Вот, говорят, что когда придет Машиах, то будут плакать и цадики, и решаим. Значит, решаим будут плакать. потому что такая маленькая гора, они ее не могли перейти. А садиким, значит, что вот такая большая гора, они смогли ее перейти. Значит, если человек садик, у него больше ецарара, значит, у него более жестокая борьба идет.
Так, значит, был вопрос, но вы привели неточный, не когда придет Мешиах, а это случится, когда будет вот последний дин, когда человек уже освободится от материальной оболочки,
когда
дин будет там наверху уже, он освободится от материальной оболочки, он увидит, что происходило, еще не время Мешиах. И тогда вот и цадиким решением будут плакаться, одни из-за того, что перед ними было препятствие, которое волосок всего, и они не смогли его преодолеть. А цадиким плакали, потому что они тащили целую гору на себе. Что это означает? Это ваша интерпретация, что это Ецер-Ара перед ними такой большой? Конечно же нет. Хас ва-шалом, что у больших цадиким большой Ецер-Ара. Смешно. Хотя люди так и говорят. Используют, так сказать, что сказали хахомим. Но это надо понимать, что там имелось в виду. Я никогда не поверю, что большие праведники имели больше яйцехара, чем у меня. Никогда вы меня это не увидите.
Что говорят, что яйцехара растет вместе с человеком.
Все чепуха. Надо понимать, что это означает. Да, сказать можно все, что угодно. Понимаете, что это означает в этом вопросе? В этом вопросе. Что это означает? Ну хорошо, это вопрос, как это понимать. Это опять-таки это вопрос, я сейчас на него не буду отвечать, потому что это большой очень вопрос. Как это либо в лекции возникнет, так, либо отдельная лекция про это будет. Это интересный вопрос, только не надо его понимать буквально, вот это точно. Ну, значит, я запомнил его, и без рата Шемы как-нибудь он всплывет, я надеюсь. При первом же удобном случае он всплывет, вот так скажем.
Спасибо. Спасибо.
Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего
спасибо
хорошего.
Большое.
Да?
Алло,
да, да, урок кончился.
Спросить, чтобы вы нам посоветовали.